Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сейчас, если у вас есть Библия, мы откроем Библию. Поэтому я попрошу вас именно исследовать одно место Священного Писания. Оно, я думаю, для нас будет очень полезным, когда мы это исследуем сегодня, перед тем, как мы перейдем к нашим семинарам. Семинары будут посвящены тому, как практически применять эти знания, которые у вас есть, и еще какие вам нужны для того, чтобы собой управлять и ситуацией управлять. Это то, о чем вы спрашивали, звонили всю неделю. И я обещала вам, что именно эти семинары будут направлены именно на это. А сейчас я приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 19 главу. Мы будем ее изучать с вами. Вы знаете то, что там написано. Вы его не раз читали. Но давайте мы посмотрим с такой точки зрения, с которой, наверное, вы никогда на это не обращали внимания, и что-то оно вам даст, что-то для сердца, для души. Потому что он касается отношений в семьях. 19 глава Евангелия от Матфея содержит сначала несколько таких ситуаций, несколько картин, которые нам нужно исследовать. Первая ситуация, она описана сначала. Давайте посмотрим, о чем там сначала идет дело. Иисус Христос окончил слова наставления, вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские. За ним последовало много людей, и он исцелял их там. И вот в это время приступают к Иисусу некоторая такая толпа или группа людей. Приступили к нему фарисеи, и они хотели задать ему вопрос. Если они приступили к нему, то Иисус стоял там в центре, они оттеснили всех людей, которые Иисуса спрашивали о чем-то, и задали ему свой вопрос. Я хочу вас спросить, если бы вдруг в дворе вашего молитвенного дома появился Иисус, который, ну вот вы бы в это время жили там, и вы имели бы возможность подойти к нему и наедине, как вы приходили ко мне на консультацию, да, вы имели бы возможность лично у Иисуса спросить, как бы он ответил на вопрос тот, который у вас внутри. То скажите, пожалуйста, какой бы вопрос вы ему задали по важности? То, что вас там где-то вчера волновало, или то, что у вас сегодня горит? Я знаю, что это был бы самый горячий вопрос. Тот, что вас волнует, о чем вы думаете, что вас беспокоит, может быть, не дает вам жить нормально. И этот вопрос является горячим для вас, и вы имеете возможность поговорить с Иисусом? Вы сразу идете к нему и спрашиваете. Так вот эти люди, группа, они смотрели вокруг вот этой толпы всей, которая вокруг Иисуса, как бы ее оттеснить, потому что их мучил один вопрос. И вот давайте посмотрим. Приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему. Вопрос, который их мучил. Это было мужское общество, это были мужчины, главы семей. У них были жены дома, дети, но это были фарисеи и книжники, то есть это группа людей, которые считали себя выше других людей. И вот их буквально беспокоил один вопрос. Какой? Давайте мы посмотрим в своих Библиях вот этот третий стих. Какой это был вопрос, который их так беспокоил сильно? Вот третий стих. По всякой ли причине позволительно человеку что делать? Разводиться с женами своими. То есть, что их беспокоило? Они что, не могли задать вопрос о возрождении, о вечности, о Святом Духе, о котором Христос уже говорил? Они считали, что это все в норме. А вот есть вопрос, который меня очень беспокоит. И какой это вопрос? Мужской чисто. Как поменять жену? Надоело. Достало. Как хотите это выражение, в то время они воспринимали, но у них был такой вопрос. Позволительно разводиться. То есть, по какой причине, а теперь посмотрите внимательно на этот вопрос. По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой? То есть вопрос развода уже решен? То есть цель какая была у мужчин? Развестись во что бы то ни стало. Но одного не хватало. Чего не хватало? Причины. Вот это их беспокоило. То, что развестись, бросить эту жену, это даже вопросом нет. Но вот не хватало им причины. И вот теперь они искали помощи у Иисуса. Скажи мне, пожалуйста, Иисус, по какой причине, подскажи мне причину, по какой я могу развестись со своей женой. Вы представляете такой вопрос, который их так волновал сильно? И вот теперь Иисус Христос мог сказать: вы что, главы Израиля, выбросьте эту мысль из головы. Но Христос знал, что эта мысль будет в голове у многих до самого последнего времени. И поэтому на примере вот этого вопроса, этих мужчин, которые окружили, там женщин не было. В обществе мужчин, книжников, фарисеев, женщины там не находились. Они были сугубо в своем обществе. А кто еще там был и слушал этот разговор и эти вопросы? Ученики Иисуса Христа. Это тоже было 12 мужчин. И сам Иисус Христос. Так что все общество, которое слушало этот вопрос, это были главы семей. Это были мужья. Это были отцы. И вот их интересовал такой вопрос. Вот дайте мне причину или несколько причин, какой по тяжести она может быть, но хочу поменять жену. Скажите, пожалуйста, сегодня есть такие проблемы? В голове у людей. А вот есть, потому что сегодня разводов, как никогда, увеличивается с каждым годом. Очень печальные такие статистики, которые говорят о том, что сегодня семья стоит на грани развала. Институт семьи настолько ослаблен, что по любой причине, если человек хочет развестись, нет проблем. Пожалуйста, развелся и будь здоров. И вот теперь, кто от этого страдает, кто является инициатором, действительно ли была причина? Библия, конечно, этот вопрос приводит в норму, когда человек имеет право, а когда не имеет права разводиться. И как он должен вести себя, если у него возникло такое желание оставить свою семью, оставить своих детей, или уйти, или кого-то другого он нашел уже, и хочет найти причину, как бы оставить эту жену, потому что ему уже нравится другой человек. И по этой причине он ищет это. И вот теперь Иисус Христос, зная, что люди до последнего времени будут изучать этот вопрос, какая причина для развода, я хочу сегодня обратить внимание, что в то время это задавали мужчины. Женщина тоже имела право уйти. Но мужчины были как бы инициаторами этого. Женщины были беззащитные, и поэтому они меньше интересовались этим вопросом. Они хотели остаться в семьях. А сегодня 70% разводов являются причиной или инициативу проявляет женщина. В 70% разводов. Вы знаете почему? Если вы слушали наши семинары, то вы догадаетесь почему. Потому что женщина более эмоциональна. И причем сегодня женщина проявляет эти эмоции не так в положительном смысле, как в отрицательном. Ее обида или ее раздражение длится сколько? Сколько? 72 часа. Вы уже грамотный народ. 72 часа. Если одна эмоция длится 72 часа, а у мужа сколько? Полчаса, всего 30 минут, то женщина в течение вот этих 72 часов она может накопить еще несколько таких обид по другим поводам. И причиной теперь будет, это будет нескончаемо, а нескончаемо у кого? В семье или у нее в голове? Вот, она это не учитывает, что это в голове у нее нескончаемо. И поэтому она бежит, подает заявление, не хочу, все, развожусь, хлопнула дверью и ушла. 70% разводов. Поэтому если мы сегодня говорим, что Иисус Христос встретился с мужчинами, которые хотят развестись, то я сегодня не защищаю никого. ни женщин, ни мужчин, они в одинаковой мере, кто разводится, виновен. Но когда женщина это делает, у нее это так эмоционально получается, с таким захлопыванием двери, что этот хлопок дети слушают еще долго-долго, какой у них папа. Она найдет слова, как объяснить детям, какой отвратительный человек папа. И вот Иисус Христос, зная, что нужно ответить на этот вопрос, отвечает. Вот на этот безобразный вопрос, найдите мне причину, я хочу развестись с женой. Иисус Христос отвечает на этот вопрос. И давайте мы с вами проследим, как Он отвечает на этот вопрос. Первое. Ответ Иисуса Христа. Он сказал им ответ. Вот 4 стих, вы проследите. Не читали ли вы? Итак, тот, кто имеет проблему в семье, даже на этом маленьком предложении, не читали ли вы? На что обращает Иисус Христос внимание главы семьи? Что надо было делать в семьях? Читать, проводить служения, изучать Библию вместе со всей семьей. Это задача каждого главы семьи. А если глава отвлекся и уехал на работу далеко, кто его заменяет в этот момент? Жена, мама, которая собирает всю семью. Поэтому чтение Священного Писания, изучение его является первым правилом для того, чтобы убрать все проблемы семейные. Та семья, которая изучает вместе Библию и молится, никогда не разведется. Иисус обращает внимание именно на этот факт. Не читали ли вы, кому спрашивают, кого, фарисеи и книжники, что они не читают? Конечно, читают и изучают. Но где они читают и изучают? Вне семьи. Они это изучают в синагогах, в молитвенных домах, где угодно, на субботней школе. Только не изучают где? В семьях, вместе с детьми, вместе с членами семьи. А это необходимо. И так он спрашивает, не читали ли вы? Это самое главное. Первая задача. Если у вас проблема в семье, обратите внимание на свое отношение к Слову Божьему и Духу Пророчества. Как изучается это в вашей семье? Дальше. А что же надо было читать? Первое. Что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их. Итак, обращается внимание на то, о чем мы говорили с вами в первой теме. Помните, ошибки, которые возникают в уме людей, и это приводит к развалу семьи. И какая ошибка? А семья – это какой-то виток общества, развитие. Вот они там от обезьян шли и куда-то пришли, и будет и такие формы семьи, и такие. А это такая одна форма семьи – муж и жена. Вот такая ошибка. То Бог говорит сразу, Иисус Христос обращает. Первое. Обратите внимание, что сотворивший вначале, то есть автором брака является Бог, а не какой виток общества развития. И третье, что, третью, помните ошибку, что в браке могут быть какие хотите варианты. А теперь Христос говорит и на третью ошибку. Вначале Он кого сотворил? Мужчину и женщину сотворил. Вот это была семья. То есть то, о чем мы говорили в самом начале, сейчас мы это повторяем, потому что Иисус Христос лично это все подчеркнул как основание хорошего, счастливого брака. И Он сказал правило, что семья имеет ли право, что Иисус Христос сказал бы им, хочу развестись, какая причина? Иисус бы сказал им, нет, причины вы не найдете, никаких разводов. И точку поставил. Он не так говорит, он отвечает. Еще одна ошибка. Да, люди сегодня думают, что можно развестись по любой причине с женой. Вот не понравилось, надоело, достало и могу развестись. Все. А Иисус Христос говорит, что? Пятый стих, посмотрите. Посему оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что Иисус о чем сказал? Что семья создается для того, чтобы никогда не расставаться. Единственная причина для развода, Иисус Христос дальше рассказывает, это вина прелюбодеяния, когда один человек создает другую семью, изменяет и этим нарушением заповеди разрушает этот союз. Тогда вторая сторона свободна. Иисус Христос это все объясняет. И Он говорит, брак вечен. Когда вы идете к алтарю, венчаетесь, это должно быть навечно. И Он здесь как раз в 6 стихе подчеркивает, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Ни юрист, ни муж, ни жена. Брак – это вечное установление Божие. Поэтому, когда люди говорят, а в вечности брака не будет, какое же это вечное установление? А вот теперь обратите внимание, как описывается то, что будут переживать, как будут жить люди на новой земле, когда мы читаем книгу «Великая борьба». О чем сестра Вайт говорит? Дети, которые умерли маленькими, когда теперь наступает момент воскресения, ангелы берут этих живых уже детей и куда несут? В объятия их матерей. То есть в семью, которая здесь на земле существовала, они отдают этих детей. То по факту присутствия и муж, и жена, они что уже, не чувствуют никакого друг другу влечения или хотя бы любви? Будет это, но семейные отношения не будут иметь такой формы жизни, как здесь, на земле. А люди, которые родили этого ребенка, они смогут его выращивать, а ангелы будут им помогать в этом. Это замечательно, когда в семье будут всегда присутствовать ангелы. Поэтому люди, когда говорят, что там будут как ангелы Божии, они думают, что это вообще никакого отношения, этот человек ко мне не имеет, я самостоятельно буду там где-то себе по другим планетам путешествовать. И мне все равно, что тут муж мой был или он не муж мне был. Нет. Люди узнают друг друга и будут счастливы от того, что они могут быть вместе. Но форма семейных отношений, в том числе и сексуальные отношения, вот это пересматривается Богом в корне. И вот теперь Иисус Христос ответил им на вопрос. И когда Иисус Христос вот таким образом подчеркнул вот это то, что мы говорили с вами в первой лекции, удалил эти три ошибки из сознания книжников и фарисеев, которые до сегодняшнего дня как ошибки существуют в сознании людей, Он им говорит, вот вам это основные пункты существования семейного союза. Думаете, вы не успокоились? Сам Христос это все рассказал. Успокоились они? Нет, они говорят, а как же Моисей? А Моисей дал возможность разводиться, разводные письма. Так что уже во времена Моисея были разводы. У вас, наверное, тоже такая мысль возникла. А Моисей-то давал возможность развестись. И поэтому Иисус Христос отвечает на этот вопрос. Посмотрите, как Он отвечает. 8 стих. Что Он говорит о том, почему Моисей это сделал? Они как задали вопрос? Моисей давал разводное письмо, заповедал давать разводное письмо и разводиться с женой. Моисей давал такое указание, давай ей разводное письмо и разводись с женой. Иисус Христос объясняет эту ситуацию. Почему Моисей дал возможность мужу дать разводное письмо жене? Кому он говорит здесь? 8 стих, посмотрите, пожалуйста. Моисей по какой причине это сделал? По жестокосердию чьему? Жены? Вашему. То есть, почему мужчина требует развода с женой? В основном, или женщина требует развода с мужем, если нет вины прелюбодеяния. Почему это происходит? По жестокосердию. А теперь, что это такое жестокосердие? Что это за причина такая? Жестокосердие – это состояние, когда я не хочу изменяться вообще. И ставлю условия жене. Люби меня таким, какой я есть. Никаких изменений во мне не будет. А если женщина делает то же самое сегодня? А люби меня такой, какая я есть. Изменяться я не собираюсь. Получается не одно жестокосердие, а два. И эти два жестокосердия сталкиваются постоянно друг с другом. И помните, мы говорили в одной из тем, пока супруг или супруга думают и говорят, ты должен измениться, а не я, что будет? Вторая фаза брака. Это будет длиться годами, и люди будут ссориться, люди будут хотеть изменять друг друга, а те не хотят изменяться, и эта проблема переносится на детей и так дальше к развалу семьи. И то, жестокосердие приводит к разводам. Это первая причина разводов в семьях. И почему вот эти мужчины окружили Иисуса и спросили, дай нам причину, всякую причину, какую-нибудь, чтобы развестись с женой. Что они имели в виду? Я никогда не буду изменяться. Вот что они имели в виду. А жена тоже не хочет изменяться. И нам с нею не по пути. Вот это причина к разводу. И поэтому Иисус Христос раскрывает вот эту причину и говорит, жестокосердие является основной причиной развода в семье. Слушают это ученики, это все мужчины, я напоминаю об этом. И вот эта ситуация показывает, насколько тяжело человеку перейти из состояния жестокосердия к состоянию изменения. А мы знаем с вами уже, что пока человек не подумает, в чем я должен измениться, ситуация в семье не изменится, будет плохо. Как только человек начинает каждый меняться, там получается как раз и то, что нам необходимо – изменение себя. Это уже не жестокосердие. И давайте в 10 стихе посмотрим, как ученики поняли это, как Христос показал ситуацию и показал им, тебе в семье нужно изменяться, ты человек жестокосердный. Посмотрите, что сказали ученики. Если такова обязанность человека к жене, то что лучше? Поняли они что-нибудь? Вообще лучше не жениться, зачем мне это морока? И вот как Иисус, это же ученики ходили с Иисусом день и ночь. А этот вопрос настолько трудно человеку понять. Он будет оправдывать все стороны, все так делают. Это вы так понимаете. Это 19 век у вас в голове еще то сложилось, что когда-то наши бабушки говорили. Сейчас люди живут по-другому. Очень просто. Я выбрал эту девушку, я живу с ней, не надо мне ни росписи, ничего. То есть я не хочу брать на себя никакие обязанности. Брак же вечен. А вот жить сексуальной жизнью – это совсем другое дело. Тут я имею полное право. И вот тут Иисус-то и рассказывает. И это приводит... Он пример вот этого разговора с учениками, как сегодня унижают брак и брачные отношения супругов и те отношения, которые бывают среди молодежи сегодня. Когда супружеские отношения не организованы, а организованы только сексуальные отношения. И к чему это может привести? Это слово в Библии определенно не прелюбодеяние. А какое слово? Блуд. Это то, что в Библии не изменяется. Блуд – это то состояние, когда люди живут вне брака. А вот как это в браке? Это почему? Где такое в Библии написано, чтобы надо было расписываться? Этот вопрос уже здесь мне задавали. Где такое написано? Брак сегодня зиждется на двух крепких столбах. Первый столб – это венчание или духовное благословение – когда Иисус Христос говорит, «Я был свидетелем, я хочу, чтобы вы вместе открыли со мною Малахию, пророка Малахию». Вы знаете, этот пророк, мы уже читали одну весть к отцам и детям, а у него во второй главе в Малахии есть весть для мужей и жен. Замечательно. Вы следите по второй главе 14 по 16 стих, следите, как в русском переводе это звучит. А я вам буду читать в оригинале, как из оригинала переведено это понятие, потому что многие предложения там не совсем понятны. И вот вы следите в русском и слушайте внимательно, что говорит оригинал, точный перевод этих текстов. Вы спросите, почему Господь не принимает наши дары? Потому что Господь видел, как ты грешил. И он свидетель против тебя. Он видел, как ты обманывал свою жену. Ты женился на этой женщине в годы юности твоей. Она была твоей возлюбленной, подругой, а потом стала законной женой твоей, и Господь был тому свидетель. Итак, Бог говорит, что парень может любить девушку, это возлюбленная его, но отношения супружеские у них когда сложились? Когда она стала законной женой. А закон что говорил? Когда мы читаем историю Иосифа и Марии, они были помолвлены, так? Но они не были венчаны. Они были помолвлены. Имели ли они сексуальные отношения, Мария и Иосиф? Как вы думаете? Нет, конечно. Потому что она в этот момент помолвки была беременна, и мы говорим, что Господь использовал ее чрево для того, чтобы там вырос и воплотился Иисус Христос. Поэтому Иосиф к ней никакого прикосновения даже близко не было. А они были помолвлены. То есть что значит помолвлены? У нас помолвка – это просто провозглашение, да, что вот такая пара хочет пожениться. В то время помолвка – это надо было идти к священнику, и священник записывал их имена. Это было юридическое оформление брака. То есть они были как бы расписаны. Но если они были расписаны, они имели право на супружеские отношения, так? По нашим сегодняшним канонам. Но как Бог установил это в народе израильском? Роспись не является причиной или правом на супружеские отношения. Когда они имели право на супружеские отношения? После венчания. То, что говорит Малахия, она стала законною женою твоей. Не тогда, когда она была расписана и помолвлена, а тогда, когда они были повенчаны. Итак, до сих пор брак зиждется на двух столбах. Венчание – это духовная сторона брака. И юридическая защита или роспись – это вторая сторона брака. И только после этого супруги считаются законными друг для друга. И вот в 15 стихе он продолжает Бог. Бог хочет, чтобы мужья и жены стали одним телом. После чего? После того, как она стала законной женой и мужем. И одним духом, и чтобы они могли иметь потомство. Вот. То есть духовное единение семьи, когда у них есть два столба, на которых зиждется семья. И тогда это духовное соединение будет работать на пользу брака. А так, когда это не росписи, не венчание, сошлись на постели, то какие обязательства они несут друг у друга? А у них постоянно в голове мысль, зачем оно мне надо? Поругались? Все, я ушла, забрала свои вещи и ушла. Или он, все, мне это не нравится, забрал свои вещи и ушел. То есть чего не хочет взять на себя человек? Обязанностей. Вот того же священника, защитника, кормильца. А такого у них в голове не приходит. А какая она семья? Это временное явление. Так называемый сегодня таким красивым словом гражданский брак. Хотя гражданский брак – это юридически оформленный брак по всем правилам. А это что? Сожительство, которое называется блуд. И люди живут в этом грехе и думают, вот теперь мы изучим лучше друг друга. А вообще-то, в принципе, люди, когда начинают изучать, не имея обязанностей друг к другу, не чувствуя, что это навсегда, это будет всегда, какой бы человек ни был, я хочу, чтобы он был моей женой. Что люди стараются тогда сделать? Здесь себя изменить, помочь другому измениться, о чем мы сегодня в семинарах и будем учиться делать, как это делать. Так если есть такая мысль, что это навсегда, что бы ни случилось, какая бы ни была эта женщина, я обещал перед Богом, как мы читали в 14 стихе, Бог был свидетелем этому, она стала моей законной женой, теперь мне никуда дороги нет. Я должен здесь быть, помогать ей, а она мне. Вот так творится настоящий брак. А вот что теперь? Так что защищай этот духовный союз. 15 стих дальше. Не будь вероломным против твоей жены. Она стала тебе женой, когда ты был еще молод. Господь Бог говорит, это 16 стих. Я ненавижу развод и жестокости, которые делают мужчины. Поэтому храните свой духовный союз и не обманывайте ваших жен. Как вам нравится такой перевод? Вот оригинал дает перевод точный. Бог говорит, что когда люди расстаются по причине своего жестокосердия, Бог говорит, что это грех, и этот грех называется жестокость и вероломство, предательство. Итак, мы с вами посмотрели, что не так-то просто было разводиться просто с женой твоей. Господь смотрит на эту проблему как на грех. Это Он говорит, я ненавижу развод, потому что он оставляет глубокий след. У кого? Вот так вы очень внимательно теперь запомните. В сознании ребенка, которого оставил отец, или мама сделала это, или папа, но семья рассталась, в сознании ребенка остается психологический след около 30 лет. Вы представляете, насколько глубокую проблему делают люди в жестокосердии? Почему они расстаются? Не хочу это попрощать, не хочу себя изменять. Они берут во внимание детей, которые окружают этого папу или маму. Они не берут во внимание то, что этот человек будет страдать десятки лет. И причем, когда свои проблемы тогда решает в семье, он делает их такими же. Ребенок, который вырос в разводной семье, как он решает свои семейные проблемы через 25 лет? Точно так. Как, хотя он пережил боль, что его оставил папа, а сам, будучи папой, но женившись, проявляя это же жестокосердие, опять не думает о своих детях. Потому что жестокосердие – это не то, что делает человека милосердным к детям. Это то, что делает человека жестким и делает его вероломным. Итак, мы увидели, как мужчины вообще восприняли объяснение Иисуса. Ученики решили, не надо вообще жениться. Зачем нам эта морока с этими женщинами связываться, потом меняться? Не хочу, не надо, не буду жениться. Иисус это все позволил в Библии записать, чтобы мы понимали, насколько жестоко сегодня сердце человека. Но мы давайте опустимся ниже по тексту Библии и увидим. В этот момент второй эпизод происходит. Что же там произошло? Давайте посмотрим. Евангелие от Матфея, 19 глава, вы уже, наверное, там Малахии читали. Давайте перевернем опять страницу 19 главы. И в конце этого 13 стих говорит нам, тогда случилась еще одна история, тут же, после того, как эти мужчины еще окружали Иисуса. Вдруг в это время приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Кто пришел? Жены. Их жены, матери их детей. Они пришли к Иисусу, чтобы принести детей на благословение. Ученики только что услышали из уст Иисуса обвинение, что они жестокие мужчины. Но вы знаете, как жестокосердие тяжело изменяется? Они услышали из уст Христа это, и что делали? Посмотрите, 13 стих, последняя часть. Что делали ученики? Проявили эту жестокость. Что они делали? Ученики же возбраняли кому? И детям, и матерям. Нечего тут вам делать. Вот то, что Иисус открыл в верхнем тексте, теперь мы видим наяву, это проявилось. Что же Иисус делает по отношению к этим деткам и мамам, которые принесли? 14 стих. Но Иисус сказал, пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И возложил на них руки, отошел оттуда. Вы посмотрите, какая ситуация. Иисус исправляет ситуацию. Он готов и наши проблемы решить, и исправить ситуацию. Он готов это делать. Но он делает это через уроки. Он, во-первых, говорит, пустите детей. То есть, что делали папы? Не пускали детей. Это сегодня могут делать и папа, и мама. Мы не говорим, что только мужчины виноваты. Мы говорим, что даже больше сегодня иногда виноваты женщины в том, что семья расстается. Но самое интересное, мы здесь можем увидеть, как Иисус Христос обращает внимание родителей на то, что они могут стать причиной того, что дети не в церкви. Пустите детей. Кто их не пускал? Родители. Чем? Ну, давайте рассмотрим несколько примеров как можно так жить, что не пустить детей в Царствие Небесное, к Иисусу Христу? Что главное такое препятствие в родительском доме, что дети становятся неверующими? Сегодня в семинарах я покажу вам конкретные некоторые ситуации, которые могут касаться всех членов семьи. Но сейчас мы посмотрим такие общие. Первое. Критика богослужений пасторов или церкви. Дома в присутствии детей. Это первая причина, которая отводит детей от Бога. Критика богослужения. Что не так было, и это при детях обсуждается дома. После субботнего служения приехали домой, обедаем дома, и о чем говорим? А вспоминая собрание, начинаем критиковать. И пастор не так, и пели не так, и молились не так, и дом не такой, и то не то. Если это есть, так и знайте. Дети, которые сидят за столом и слушают это, вырастут какими? Неверующими. Они оставят церковь. Это очень большая опасность. Вторая – лицемерие. Это причина такая есть. Это исследовано уже мною в течение 45 лет. Я вижу это. И если родители стараются в собрании вести себя очень нежно друг к другу, сидят за собранием, буквально обнимаются за ручки, держатся, входят в молитвенный дом за ручку, слава Богу, хорошо. Но если они это делают только в молитвенном доме, а дома они не обращают друг на друга внимания, а наоборот говорят грубые слова, когда они обижают друг друга, а дети это видят. И когда я увидела однажды подростка 11 лет, мальчика, которого я хорошо знала, он у меня занимался в классе субботней школы, я спросила, почему ты такой грустный? Он такой грустный, сидит, голову опустил, руки вытянул, да, знаете, как они обычно, это между коленями, такая голова там на колени. Говорю, что там случилось? Он так грустно посмотрел на меня и говорит, вы папа с мамой пришли в собрание, они так дружно сюда зашли, мне стало так грустно. Если бы они были так, вели себя дома. Они всю неделю ругались. А теперь они пришли в собрание в обнимку. И этот ребенок не радость ощущает, что папа с мамой в обнимку зашли, а что? Грусть. И вот эта грусть у него там в собрании происходит. Скажите, пожалуйста, этот человек долго будет ходить в собрание? Где у него в сердце постоянно грусть. Какое-то неприятное ощущение. И виноваты в этом именно родители. Очень важна еще одна причина, почему подростки уходят из церкви. Наступает момент, от 10 лет мы говорили, первое, что дети хотят как-то отделиться от родителей, быть самостоятельными. Они это делают очень медленно, это не просто так, все, я ушел. А он пытается отвоевать свою территорию. Но есть еще одна особенность в этом возрасте, и она длится до 12 лет. С 10, а даже раньше иногда, с 9 до 12 лет. Что происходит с детьми? У них возникает очень много вопросов. И именно в этом возрасте происходит перемена или перенесение авторитета. Если до 8-9 лет у детей был приоритет или авторитетом родителей, то после 9 лет этот приоритет уходит у родителей. И что получается? А вот то, что дети эти хотят узнать больше, почему в церкви это делается, почему папа это делает, и это теряет авторитетность свою перед ребенком. Он даже открывает Библию и говорит, почему Бог это сделал? Он был неправ. И мы в ужасе, как ребенок растет неверующим? Дело не в том, что ребенок задал этот вопрос, а это говорит, что этот возраст как раз это делает. Ребенок думает, Бог был неправ, что утопил всех животных. Причем тут животные во время потопа? Эти дети задают этот вопрос после 10 лет. Но задают ли они эти вопросы? Вот это вопрос. Если они не задают вопрос, это не значит, что у них этот вопрос не возник. Но они знают, что никто на него отвечать не будет. И у него это сомнение растет вместе с ним. Он теряет интерес к Библии. Он теряет интерес к церкви. Он перестает доверять пастору. У него все под вопросом. А это правильно? А это? А он начинает замечать ошибки. И когда мы не отвечаем на эти вопросы, дети вырастают неверующими. А вот теперь что нужно делать? Отвечать на вопросы. Даже если вы знаете, что дети уже 10, 11, 12 лет, надо и в субботней школе, и дома во время богослужения поднимать эти вопросы. А прав ли был Бог? Что он вот так сделал? Как вы рассуждаете? И мы выясняем ответ правильный. Дети доверяют Библии тогда. Они знают, что все вопросы решены. Итак, мы посмотрели. Препятствия могут быть еще много больше. Но я не говорю об этом уже сегодня. А хочу просто обратить внимание, что когда дети растут вне церкви и уходят от Бога, тут надо посмотреть основание, базу для этого в родительской семье. Поэтому Иисус Христос говорит, не препятствуйте детям. И что Он сделал? Возложил на них руки. Вы знаете, что дети нуждаются в прикосновении родительском минимум 5 раз в день, чтобы вы прикоснулись к ребенку. Это не значит, что вы его должны расцеловывать с головы до ног. Это значит, что вы должны обнять ребенка, говорить с ним, когда ваша рука лежит на его плечах. Хотя бы вы его прижали к себе, хотя бы его посадите себе на колени. Маленькие дети нуждаются не меньше 5 раз, чтобы к ним прикасались. Они тогда нормально развиваются и доверяют родителям. Как мало надо делать. И как мало мы делаем для детей, и потом удивляемся, что они вырастают такими отталкивающими нас и грубыми. И вот это второй эпизод, который произошел. Вот на этой площади, где Иисус Христос встречался с народом. А теперь посмотрите третий эпизод. Третий эпизод. Это вам знакомый эпизод. Он начинается с 16 стиха. Подошел к Христу некто. Кто это был? Если вы читали другие повествования Евангелия, то какого возраста это был некто? Посмотрите, он спрашивает, учитель благий, что мне делать, чтобы получить жизнь вечную? Что его беспокоило? Что мне сделать доброго, чтобы я имел жизнь вечную? Вы читали эту историю в других евангелистах. Я могу задавать вопросы, вы мне отвечайте. Какого возраста это был человек? Молодой, точно помню, что другие евангелисты говорят, молодой человек. Скажите, он был бедный или богатый? Богатый. Он был умный или глупый? Умный. Он был верующий или неверующий? Верующий. Он был член общества. Собственно, он был адвентистом. Переведем это. Он был адвентистом. То есть воспитан в адвентистской семье. Что же ему не хватало? Чего он все имел? Богатство, образование, он был почитаем в обществе. Чего ему не хватало? Он был не уверен в том, что он связан с Богом. А где эта неуверенность-то его взялась? А вы посмотрите на первые 2 эпизода. Что, в какой среде этот молодой человек рос? Это 3-й эпизод, это плоды того, о чем спрашивали мужья у Христа. Как развестись с женами? Они не думали о тех детях, которые растут, и какими они вырастут. Это то, чем препятствуют родители, и папа, и мама, чтобы маленький ребенок пришел к Христу и принял его в свое сердце как друга. Это то отсутствие духовного воспитания, теперь этот молодой человек имеем мы как результат. У человека все есть, родители беспокоились о его образовании, он получил его. Он имеет много денег, сам зарабатывает, прекрасно. Замечательно, кажется, что еще надо. Если бы у вас это все было, вы получали много денег, хорошее у вас образование, и вы живете в Лондоне. Что вам еще надо? Кажется, человек успокоится. Этот человек не мог успокоиться, он знал, что-то ему не хватает. А то, что ему не хватало, это было самое главное, потому что этот молодой человек уже заметил. Есть деньги, есть образование, есть слава, есть почет, а нет уверенности в том, что я с Богом. Он не знал, как с ним соединиться. Он даже заповеди соблюдал. Он 10-ю, я уверена, давал. Он на богослужение приходил. А чего не было? Духовной жизни, личной связи с Богом. А это основа нашей жизни. Если есть личная связь с Богом, тогда Господь говорит, я тебе и мудрости и дам, и все надо. И денег дам столько, сколько тебе надо, а не столько, сколько ты себе нарисовал. И поэтому ты будешь беспокоиться о своем духовном состоянии. Молодой человек как раз это ощутил. Воспитанный там, где не было таких основ духовных в семье, Он ощутил это, уже будучи взрослым, и пришел к Христу: «Помоги мне, Господи! Я не знаю, что со мной, я ощущаю внутреннюю неуверенность и пустоту. Все у меня есть, но основного, того, что я хочу, нет». Это вырос человек, у которого нет связи с Богом. Вы знаете, чем окончилась эта история? Иисус взглянул на него, полюбил его, потому что это довольно умный человек был. А сам юноша полюбил Иисуса, согласился с советом Иисуса, оставь это все, зарабатывание денег, оставь эту беду мирскую, которая придет сейчас уже, готовится мир к тому, что деньги будут валяться на улице, никому не нужные, дома будут пустые, никому не нужные, а люди, как народ Божий, будут в пещерах. И вот когда Иисус об этом говорил, что это будет, люди как-то мимо уха это слушали. А вот этот молодой человек просто задал себе вопрос: а что я тогда буду делать? Я не имею личных отношений с Богом. Иисус ему говорит: оставь это все, тут легко это сделать. Сделай приоритеты правильные, и будет все в порядке. Что сделал молодой человек? Смог он это сделать? Видите, как тяжело? Как тяжело детей, которые выросли в адвентистских семьях, но не получили духовной подпитки такой, как надо, как трудно их вернуть обратно в церковь. И этот молодой человек ушел. Он не смог перенести это, он не смог сделать настоящий хороший акцент на возрождении своем. Как трудно. Люди из мира скорее приходят, чем возвращается молодежь из адвентистских семей, из верующих семей, которые знают Иисуса. И поэтому ученики, наблюдая за этой картиной, они сложили все это вместе. Мы посмотрели с вами этими глазами, как смотрели ученики. Что спрашивали главы семей, как они отнеслись к детям и мамам, и какой плод этого всего? Молодой человек, который ушел от Бога. Вот эта причина, которая сегодня потрясает многие церкви и многие семьи. И поэтому, когда это сегодня есть, присутствует, когда семья не является этой средой воспитания, духовного воспитания детей, то дети страдают. Я хочу, чтобы вы сегодня послушали. Мы однажды попросили детей написать, что вы хотели бы попросить у Бога. Напишите письма Богу. Некоторые письма нас потрясли. Я хочу их прочитать вам. Боже, почему, когда папа приходит домой, у нас всегда начинается ночь? То есть что ребенок высказал? Какой папа? Неласковый. Он не то, в чем ребенок нуждается. Это мальчик написал, где-то 8-9 лет. Он уже сообразил. Он хотел папу ласкового, которого никогда не... Наоборот, папа был такой... Сразу порядки наводил, и тут все летело кругом. И мальчик пишет: папа приходит домой, и что наступает? Ночь. В любое время суток наступает ночь. Еще одно письмо. Дорогой Господь, помоги мне, дай моей маме ума, чтобы она не сердилась и не дралась, когда ей вздумается. Вы представляете, ребенок наблюдает за мамой. Мама какая? Эмоциональная, не умеет работать с эмоциями. Она дерется, когда ей вздумается. Ребенок Бога просит: Господи, дай ума ей, чтобы она не дралась, когда ей вздумается. Это же страдания детские. Вы посмотрите, как они впитывают вот эту среду. Еще одно интересное. Господи, благослови дядю Сережу, дядю Сашу, дядю Бориса, дядю Виктора и всех других моих пап. Это что делается в семье? Вот вам, что мама принимает у себя всех дядь, и как ребенок это воспринимает, как он молится об этом. Вы видите, где корень проблем? Семья. И когда нет этих крепких установ Божьих с тем, которые ограждают семью, вот как страдают дети. И еще одно очень интересное письмо. Боже, я убедился, что ты сотворил мужчину и женщину из ребра мужчины, Адама. Вчера моя мама сломала папе 6 ребер, чтобы у него не было больше никаких других женщин. Вот ребенок как понял, да? Потому что, видно, была вот эта ревнивая сцена, и мама начала колотить папу, который где-то там налево пошел. Ребенок это все наблюдал и пишет письмо Богу. Объяснение всей теории сотворения, он все это понял. Женщина точно из ребра мужчины. Ну и же мама перебила все ребра папе, чтобы не было других мужчин. Итак, мы смотрим, какой результат. Я не знаю, как вы чувствуете себя после этой проповеди, но, наверное, не очень веселое настроение, да? Потому я хочу немножко утешения дать. Мы говорим, что это очень трудно изменить, когда дети вырастают в таких вот лицемерных христианских семьях. И поэтому, когда мы обсуждаем этот вопрос, ученики были очень опечалены. Они наконец-то поняли, что тут очень серьезный вопрос. И они задают вопрос Иисусу, а вообще можно что-нибудь изменить? Это ужас, что творится в семьях. И поэтому Иисус сказал, то утешение, которое я хочу отправить вам. Иисус воззрев, сказал им, человеком это невозможно. Богу же все возможно. Вот это основное, что мы должны понять. Если есть проблема в семье, то ли с детьми, то ли мужьями или женами, только Господь может исправить это. И поэтому сейчас я хочу, чтобы вы подумали, нуждаемся ли мы, как Церковь Божья, как та средоточие благословений Божьих, где Он хочет преобразовать свою церковь до Его пришествия, чтобы они были изменены. Хотите ли вы об этом попросить Бога? Хотите ли вы, чтобы совершить молитву именно по этому поводу? Тогда давайте встанем.